Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. А вместе с нами здесь, в преддверии праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, в студии «Радио «Вера», настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе, храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, архимандрит Мелхиседек Хартюхин. Отец Мелхиседек, ну вот и теперь давайте поговорим про тот храм, где вы служите сейчас. Уже 17 лет, как я понимаю, как я прочитал в интернете, вы настоятель храма в Ясеневе, который, собственно, подворье Оптиной пустыни. А для чего, вот вы говорили, что подворье — это такое посольство, представительство монастыря. Сразу представляется вот подворье монастыря где-нибудь в деревне, да, там хозяйство еще у монастыря какое-то подсобное, куры, козы, коровы, может быть, как кто-то выращивается на полях, а в городе, в огромном городе, зачем монастырю в другом городе нужно свое собственное подворье?
Подворье это у нас возникло, само слово подворье, его значение представительства. Мы сейчас находимся в огромном микрорайоне Ясенево, это 180 тысяч жителей.
Уже вот сейчас в наших реалиях московских, да, можно сказать, огромный микрорайон.
Да, удивительно, микро, да, а 180 тысяч жителей, это половина областных городов, которые окружают Москву. Это половина Рязани, половина Тулы, половина Калуги.
Это вот все население, наверное, за исключением Калуги, всех остальных городов Калужской области.
Ну, может быть. А функция подворья, она, так сказать, совершенно уже очевидна. Во-первых, так сказать, монастырь насчитывает большое количество братьев. На сегодняшний день это около 150 человек. Из них 60 только священников, 40 деканов. Процентов 80 из них училась или учится сейчас в семинарии в Московской или в Калужской, большинство учится в Московской, и все они, так сказать, проходят через подворье, приезжают на экзамены, приезжают на сессии, приезжают, так сказать, на то или иное лечение. У нас, так сказать, те или иные взаимодействия со структурами власти, которые, так сказать, связаны с реставрацией монастыря, с экологией, так сказать, очистные проекты озеленения, проекты реставрации, все это проходит через Москву. И поэтому подворье служит монастырю для успешного, так сказать, прохождения его дальнейшей реставрации, дальнейшей жизни. Мало того, с подворья каждую субботу отправляется по два автобуса с паломниками, которые формируются на подворье, так сказать, которые через подворье едут. Поэтому здесь такая взаимосвязь, как бы мы сказали, с большой землей.
А что в данном случае большая земля?
Ну, мы под большой землей все-таки монастырь. Все-таки монастырь.
А вам самим часто удается приезжать туда?
У меня есть счастливая обязанность, возложенная наместнику, быть там каждый месяц с определенными отчетами о духовной жизни, о реставрации, о том, как проходит служение на подворье. И для меня это большая радость еще раз вернуться к братьям, еще раз, так сказать, подзарядиться, потому что одно дело Москва, другое дело тоже монастырь, о котором, кстати, старец в Арсенофе, почти без пяти минут генерал, он был тоже одним из духовников и одним из старцев, проставленных в лике святых, об Оптиной пустыне писал, он стихи писал и написал когда-то замечательные строчки. «Яснее здесь небеса, и чище их лазурь, мирской ярем нося и скорбный совершая, тернистый жизни путь, сподобился я видеть отблеск рая». Вот такие слова написал он об Оптиной пустыне. Отблеск рая. И когда приезжаешь, такое впечатление, что время остановилось, как будто 19 век, потому что здесь, неся послушание, так сказать, и трудясь, такое впечатление, что все время в машине на четвертой скорости. Вот, приезжаешь в монастырь, там скорость первая. Вот, что-то...
Сразу тишина, сразу все гораздо размереннее жизнь идет.
Хотя и она полна паломников, так сказать, хотя и она, так сказать,
вот уже... как раз, да, мне тоже казалось, что в Оптиной пустыне, наверное, у вас только раз в неделю два автобуса уезжает, а так со всех регионов окрестных едут автобусы туда.
Потому что любят и историю Оптиной пустыни, любят оптинских старцев, которые оставили после себя громадные духовные наследия. Ни один монастырь, даже Троица Сергиева Лавра или Киево-Печерский монастырь, не оставил трудов. Мы знаем жизнеописание Киево-Печерских святых, то есть знаменитая Киево-Печерская Лавра, но трудов, так сказать, у нас нет. А сейчас, кстати, у отца Иоанна Крестьянкина спрашивали: батюшка, а вот как нам жить, как нам подвязаться, как нам ориентироваться сейчас в духовных проблемах, которые испытывает каждый христианин? У него в письмах есть такая, так сказать, такой совет: читайте труды и письма оптинских старцев, в них вы найдете ответы на все свои духовные вопросы и проблемы. 14 старцев, причисленных к лику святых, у каждого из них остались письменные труды, жизнеописания. Поэтому это огромное духовное наследие, которое черпает вся православная Россия. И, так сказать, и знают оптинских старцев, любят, пытаются жить по ним. Да, чего только стоят одни эти краткие афоризмы, которые, так сказать, оставили оптинские старцы. Один из них, говорили про счастье, про ныне, стали сам Россия, говорил: «Жить не тужить». Никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение.
Да.
Чтобы быть истинным христианином, надо быть или железным, или золотым. Железным – это иметь большое терпение, а золотым – иметь большое смирение. Сестра Минадора, держись среднего тона. Возьмешь высоко – будет нелегко, возьмешь низко – будет склизко. А ты, Минадора, держись среднего тона. То есть истина, она посередине. И так много, так сказать, где просто там ангелов создано, а где мудрено, там ни одного. Вот мы все сейчас очень все замудрили в своей жизни. Это жизнь простая, но мы это все умудрились сделать из нее очень-очень сложную. Кстати, тут тоже в одном из писем было: умная женщина никогда-никогда не будет повторять чужих ошибок. Она обязательно наделает своих. Как когда не придерживается советов старших и когда не вникает в смысл духовной жизни.
Советы оптинских старцев от архимандрита Мелхиседека. А батюшка, давайте...
В пересказе
архимандрита Мелхиседека Артюхина. Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе. Отец Мелхиседек, про ваш храм рассказывают много всего интересного. А что меня больше всего поразило, это то, что у вас там фактически модель Святой Земли вас создана. Как это? Что это? Почему? Зачем?
Ну, это не совсем в этом храме Петра и Павла, а в соседнем храме. Он находится в 2 километрах от нашего подворья. Я являюсь настоятелем двух храмов. В свое время патриарх Алексей благословил строительство Покровского храма в Ясеневе.
А, это вот там Святая Земля, да?
Совершенно верно.
Понятно.
Да, совершенно верно. Во вновь устроенном Покровском храме. И в свое время, так сказать, патриарх Алексей благословил начало строительства этого храма, а патриарх Кирилл как раз и благословил эту идею. Идею, чтобы в нижнем храме, то есть там два уровня, нижний уровень в честь Архангела Михаила и верхний Покровский храм. Так вот, в нижнем храме собраны копии 7 величайших христианских святых. Это место Рождества Христова, точные копии, так как все это выглядит в Вифлееме. Голгофа, камень помазания, гробница Божьей Матери, Кувуклия, то есть гроб Господень, как он выглядит, это часовня. Кстати, Кувуклия переводится с греческого языка, мы слышим это слово, мы иногда, когда смотрим репортажи сошествия благодатного огня, именно в этом храме и именно в этой часовне совершается это величайшее чудо схождения на Великую Субботу перед Пасхой, сошествия благодатного огня. Кувуклия переводится «царская опочивальня». Почему царская? Потому что Христос почил, 3 дня находился в этой пещере, в которой был похоронен. Тут тоже копия есть темницы, даже копия есть благодатной колонны рассечения и водоноса из Каны Галилейской. То есть наглядно люди своими глазами, так сказать, могут увидеть.
А храм уже действует?
Храм уже действует, нижний храм действует уже в течение 4 лет. с этими святынями. И мало того, что еще интересно, что еще сближается со Святой Землей, это точные размеры. Точные размеры, как это все в Святой Земле. Мало того, что все эти святыни были выполнены на одной из фабрик в Израиле, которая называлась «Иерусалим Марбл». Она находится в 17 километрах от Иерусалима. Потом контейнерами везли в Финляндию, из Финляндии доставляли уже грузовыми машинами, доставляли сюда. Так, у нас прямая получается связь со Святой
Иерусалимом.
Да, и люди, которые побывали в Иерусалиме, об этом говорят. Такое впечатление, когда заходим и видим своими глазами, как будто еще раз возвращаемся в Иерусалим.
А вот есть же новый Иерусалим у нас.
Это тоже превосходная идея патриарха Никона. Но чем отличие, так сказать, нашей идеи от патриарха Никона? Патриарх Никон, ему удалось с Божьей помощью осуществить уникальную возможность. Он сделал точную копию Иерусалимского храма. А у него не было Вифлеема, Вифлеемского престола, потому что это не Иерусалимский храм, потому что Вифлеем – это 15 километров от Иерусалима, это разный город. Не было гробницы Божьей Матери, которая находится в Гефсимане, это буквально километр, так сказать, от Дамасских ворот, от Иерусалима. Там была несколько другая идея, но эта идея, у нас эта же идея, но только получила более расширенное воплощение. И как мы знаем с вами, что есть иконы, которые нам напоминают, глядя на, как сказал Василий Великий, глядя на образ, мы переносимся мыслью к первообразу. Когда человек смотрит, когда мать смотрит на фотографию сына или сын на фотографию матери, он прекрасно понимает, что фотография – это не мать, фотография – это не сын. Но фотография напоминает нам о близких нам людях. Также и икона напоминает нам о Спасителе, Богородице, на святых, которые изображены на этих иконах, чтобы наша мысль, так сказать, брала пример с того или иного святого, который чествует наша душа. А когда мы видим, так сказать, иконы, то и образы этих святынь, то умом переносимся в тот самый Вифлеем, к той самой Голгофе или к тому самому гробу Господню, в котором произошло это чудное воскресение Спасителя. И мало того, что в нашем храме совершается богослужение по Иерусалимскому чину.
Что это означает?
Праздник Рождества мы служим на Рождественском престоле. Перед иконой Рождества внизу под престолом серебряная звезда с четырьмя концами, свидетельствующая о том, что, как говорится в этом писании, от творения мира до Авраама было 14 родов, от Авраама до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Рождества Христова было 14 родов. И на этом серебряной звезде, которая там, в Вифлееме, отмечено место Рождества Христова. На этой звезде серебряной есть такая надпись: «На этом месте от Девы Марии родился Господь наш Иисус Христос». А на нашей серебряной звезде надпись такая: «От рача дадейся нам». То есть это текст Священного Писания с праздника Рождества Христова. А когда совершается Пасха, то мы с плащаницей Спасителя не как в обыкновенных храмах кладем ее потом на середину храма, а она кладется в гробницу, запечатываются двери, как в Иерусалимском храме, восковая печать, и до светлого праздника Воскресения Христова, когда из этой гробницы будет вынесена и выносится икона уже Воскресения Христова. И крестный ход начинается с этого уникального момента, когда снимается печать, открываются двери этой часовни, кувукли и гроба Господня, и выносится икона Воскресения Христова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, архимандрит Мелхиседек Артюхин, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла и храма Покрова Пресвятой Богородицы. Оба храма этих находятся в московском микрорайоне Ясенево. Отец Мелхиседек, вот я зашел на страницу вашего храма в интернете. Там довольно подробно расписана вся социальная работа, которую проводит ваш храм. Здесь и помощь бездомным, и окормление дома престарелых, и очень много всего другого, миссионерская работа. Вот расскажите подробней. Кстати говоря, я правильно понимаю, что если ехать по улице Островитянова в сторону от юго-западной к Профсоюзной улице, с правой стороны маленькая такая часовенка, непонятно, то ли это часовня, то ли это храм. Что-то вот я всегда проезжал мимо, смотрел, на протяжении многих лет не мог понять, что это. Вот, это тоже в вашей епархии, так скажем.
Не совсем так, я Алексею подскажу. Это как раз находится рядом с тем домом престарелых на улице Отставитянова, дом 6, где как раз у нас домовой храм в честь Воскресения Христова. А это маленький действующий храм в честь святителя Льва, Папы Римского. Относится к другому, там служит отец Александр. И это является уже действием, хотя и маленьким, но действующим храмом.
Это обычный приходской храм.
Да, да, да. По улице Островитяна. А до нас добираются в основном, так сказать, это по Севастопольскому.
А нет, я думал, что просто дом престарелых, там тоже есть небольшой храм домовый.
А он домовый.
А, это внутри, да?
Это внутри.
Вот, расскажите нам про то, внутри. Как вы окормляете.
С 98-го года братья Подворского храма Петра и Павла несет там послушание каждый четверг. Кстати, там около 300 людей, которые там имеют помощь и заботу, так сказать, государства, ветераны или труда, или инвалиды, или люди, так сказать, нуждающиеся в уходе. И каждый четверг совершается... Один раз совершается молебен и панихида, а через четверг, то есть раз в две недели, совершается божественная литургия. На каждом этаже сестры милосердия со священниками, священники исповедуют, причащают, сестры милосердия в этом помогают. Там есть целая община, около 30-40 человек.
А сестры милосердия откуда?
Это прихожанки нашего храма. То есть это абсолютно...
То есть у вас еще и сестричество есть?
А сестричество без громкого названия, то есть нету, так сказать, никакого официального, так сказать, наименования.
Вот мы знаем Свято-Дмитриевское училище сестер милосердия.
Ну, мы живем по принципу. Лучше не называться и быть, чем называться и не быть.
Но они какое-то обучение, медицинское образование имеют, эти люди?
Нет, там совершенно... Там, то, что касается ухода, это все благополучно с этим справляется персонал. Кстати, уход, я бы сказал, так сказать, идеальный. То, что касается попечения государства об этих людях. У нас, так сказать, забота именно такая, так сказать, подготовиться человеку к исповеди, к святому причастию. Какие-то личные просьбы, которые касаются духовной жизни, иногда и материальные. А само служение, ну, абсолютно добровольное. То есть это наши сестры, волонтеры, есть и мужчины, которые там помогают. А там есть и молодежь, которая, так сказать, оказалась в инвалидной коляске. И вот наша молодежь, молодежное движение тоже, так сказать, периодически имеет.
А у вас еще молодежное движение?
Еще есть. Молодежное движение, так сказать, уже есть, при том, где-то около 100 человек, молодых людей, которые, так сказать, объединяют общие идеи служения церкви и людям, которые тоже различные, так сказать, сферы их деятельности. Но одна из таких основных – это ежегодно молодые люди во главе со священником ездят на Урал, проводят там около 2 недель и доезжают до самых труднодоступных деревень, где не бывала нога священника. Евангелие, Слово Божие и крещение – это каждый год летом совершаются такие миссионерские поездки, а подготовка на это уходит около полугода, уходит только подготовка на эти миссионерские походы. На праздник Рождества, по Пасхе, мы дружим с 5 или 6 детскими домами, которые находятся и в Вышнем Волочке, в Торжке, в Тульской области есть такой... детские дома, привозим ребят в Москву, здесь у них бывают однодневные экскурсии, а потом тот праздничный концерт, представление в Доме культуры, который находится рядом с нами, называется «Вдохновение», кстати, 800 человек мест, потом, так сказать, они смотрят эту программу праздничную, потом, так сказать, уже экскурсии, общение, подарки, чтобы люди, так сказать, из глубинки повидали Москву, побывали в храме. Многие из них, впервые побывав в Москве, были на исповеди, первой в жизни причастились. То есть такое, ну, насколько возможно, человеческое общение с людьми, которые, так сказать, уже лишены или не имеют такой возможности. Поэтому к храм как бы вышел за свои, так сказать, пределы помощи только себе, но еще тем людям, которые в этом нуждаются, и все этим занимается молодежь. Кстати, переписка с заключенными, есть такое даже дистанционное обучение, когда они проходят, к сожалению, основы православной культуры, сдают экзамены, и самое главное, у нас есть переписка с 16 колониями, к которым высылают, а там есть домовые храмы, присылается туда литература, свечи, ладан, масло, переписка с ответами на вопросы. И, кстати, интересное письмо было. Вот отношение друг к другу. Одно пришло письмо, мне так врезалось в память. Он пишет, так сказать, я вас попрошу, дорогие, так сказать, братья храма Петра и Павла в Ясенево, у меня все есть. Моей жене, которая находится в колонии в Рязанской области, пришлите, пожалуйста, то-то и то-то, а у меня все есть. Представляешь?
А пишет человек, который находится на свободе?
Нет, наоборот, в тюрьме.
А жена на свободе?
И жена в тюрьме.
И жена.
И он пишет, то есть не о себе просит, а просит о ней. А я не думаю, что у него там все есть. Понимаешь, да, это тюрьма, там не может всего быть, так сказать. Вот как раз к той теме, о которой мы говорили, что есть важнее отношение к жизни. Он считает, что у него все есть. А вот пришлите, пожалуйста, туда-то.
Но думает все равно о близком человеке.
Да, близком человеке, тоже оступившийся. Ну, вот, так, вот такая, так сказать, такое отношение. Еще интересное было письмо. Дорогие братья Петр и Павел.
Это как мне рассказывали историю в университете Святого Апостола Иоанна. Прозвучал звонок, позвонил кто-то по телефону. Здравствуйте, это университет Святого Апостола Иоанна Богослова. Да, а будьте добры его к телефону.
Ну вот это наше, так сказать, пока еще неведение. Кстати, я предваряю вопрос, потому что мы о Покровском храме не сказали самого главного. Верхний храм, который строился...
Это мы сейчас, я сразу слушателям напомню, что это мы говорили сейчас о храме Петра и Павла, при котором существуют все вот эти социальные... Да. Подворье Оптиной пустыни, при котором существуют социальные все вот эти вот дела, и работа с заключенными, и с бездомными, окормление дом престарелых, да. А отец Мелхиседек, настоятель еще и храма Покрова Пресвятой Богородицы, это вот там, где воссоздана, вернее, воспроизведена модель Святой Земли. Да, батюшка, извините.
Так вот, Верхний храм, он почти готов к завершению, и там тоже есть своя уникальность. Храм выполнен, убранство этого храма выполнено в технике мозаичного убранства по строгим византийским канонам, и площадь самого убранства насчитывает 2500 квадратных метров. Это уникальное явление в России.
Огромный-огромный собор.
Да, значит, больше мозаики только в России есть в одном только храме. Это храм Спаса на Крови, что в Санкт-Петербурге.
Ну, мне кажется, я видел ваш Покровский храм, ну, издалека, правда, со стороны, проезжая мимо него. Мне кажется, он больше, чем храм Спаса на Крови в Питере.
Нет. Это только такое впечатление. Так кажется... Почему? Потому что он находится на возвышении.
На возвышении, на горке.
На стилобате.
То да, есть, еще нижних... и на расхождение, на стрелке такая улица расходится, да. В разные
стороны. Вообще-то, так сказать, доминант это архитектурный, духовный, всего этого огромного района.
А когда уже все работы будут закончены?
С Божьей помощью мы думаем, что, может быть, так сказать, в районе Рождества.
То есть уже вот-вот скоро.
Да, потому что осталось, так сказать, осталось полы, иконостас, утварь церковная, а так в основном мозаика и роспись этого храма закончены. Поэтому наших слушателей, которые сейчас находятся в машине или, так сказать, дома, приглашаю все-таки своими глазами посетить и...
Прийти посмотреть.
Да, прийти посмотреть. И думаю, что на Рождество будет богослужение уже в Верхнем храме.
А еще пока в Верхнем храме не служили.
Один раз на Покров была совершена первая божественная литургия в день престольного праздника, 14 октября.
А как вы успеваете вообще и там служить, и в храме Петра и Павла, и в Покровском?
Ну, я не успеваю.
Потому что я понимаю, что у вас есть несколько священников, еще помощников.
Совершенно верно.
Вы служите и там, и там.
Через воскресенье.
Понятно.
Воскресенье там, воскресенье здесь, так сказать. И я очень благодарен, что рядом со мной близкие, верные друзья, братья, священники, которые, так сказать, трудятся добросовестно и в том, и в другом храме. Поэтому по полной программе, насколько это возможно, служим Богу и людям.
Отец Мелхиседек, мы уже заканчиваем нашу передачу. Напоминаю, что завтра программа наша выходит в эфир в преддверии праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, поэтому вы можете что-нибудь нашим слушателям пожелать к этому замечательному празднику?
Ну, во-первых, чтобы храм стал родным домом, насколько это возможно, то есть чтобы мы не забывали, что есть наши квартиры, есть наши дома, а есть еще храм Божий, который тоже, так сказать, же место встречи с Богом, место благословения, особое присутствие Бога на земле, о котором как раз еще мы вернемся к этому замечательному выражению митрополита Трифона Туркестанова: «Дети, дети, любите храм Божий, небо на земле». И поэтому, если мы хотим прорыва, так сказать, к вечности, к прорыву к бессмертию, к прорыву к святыне, мы от храма освящаемся. Это то место, которое нас делает уже и ближе к небу, ближе друг к другу, добрее, святее, чище, искреннее. Когда мы соприкасаемся с святыней, мы соприкасаемся со святыней, а святыня, будем надеяться на это, будет освящать и просвещать каждого из нас, кто приходит с верой, надеждой и любовью в храм Божий.
Архимандрит Мелхиседек Артюхин провел вместе с нами этот светлый вечер. Спасибо большое. Меня зовут Алексей Пичугин. До новых встреч. Всего вам самого доброго.
Мир вам и Божье благословение.
Светлый вечер. На радио «Вера».